Над ним было голубое небо. Солнце золотило облака сверху, и они медленно двигались, как башни из воздушного белого камня. Мартин осознал, что намертво вцепился руками во что-то и не может разжать пальцы. Он находился в огромном сосуде с гладкими стенами, наполовину заполненным водой. От одной стены до другой было шагов 20. Посредине из дна вырывался бурный поток, приводя всю воду в хаотическое движение. Глубина была примерно в 3 его роста, и еще настолько же поднимались отвесные стены. Прямо перед ним вверх уходила вертикальная лестница из скоб, торчащих из стены. Выше было видно только небо. Мартин держался руками за одну из таких скоб, неосознанно вцепившись в нее, когда его вынесло на поверхность. Собрав все силы, он стал подниматься. Чудесные клещи по-прежнему были у него за поясом. Он порадовался, что даже в помутненном сознании засунул их на место. Кто знает, какие еще решетки и двери могли встретиться на его пути. На плане их было множество, особенно в трубах, которые доставляли свежий воздух на самые нижние уровни города. А ведь именно туда и предстояло ему направиться. Мартин перегнулся через стену и осмотрелся. Сосуд, из которого он вылез, оказался гигантской бочкой из синего гладкого материала. Теперь такая же лестница спускалась по внешней стене бочки до самого пола. Он находился в огромном зале, в котором стояли еще 3 такие бочки. Наверное, отсюда вода поступала по трубам по всему городу, снабжая водой фонтаны на площадях, сады и скверы. Вот бы такое сделать в столице. Мартин дал себе слово рассказать об этом Индре, если ему когда-нибудь удастся вернуться. Сначала он подумал, что зал не имеет крыши, но потом догадался, что потолок, скорее всего, стеклянный. Ведь в целом ничего не стоит сделать стекло такого размера. Голова немного кружилась. Слабое жжение в бедре напомнило ему о ране. Царапина оказалась неглубокой, но теперь, после долгого нахождения в воде, подсыхала, и это было неприятно. Похоже, он поранился об острые прутья, когда пролезал. А потом поток подхватил его и вынес на поверхность. Что-то зашевелилось в его заплечной сумке, и Мартин вспомнил о своей основной миссии. Жук из черной стали теперь лежал у него в руке. Он был почти с ладонь, но казался намного легче. Он раскрыл железные челюсти и пошевелил одной лапой. Мартин медленно повернул его во все стороны, чтобы призрак мог осмотреться. Вдруг жук зашевелил всеми лапами, словно собирался ползти. Мартин пошел в этом направлении и вскоре уперся в стену, такую же синюю гладкую, как бочки. Жук еще быстрее зашевелился, вырываясь, и Мартин осторожно посадил его на пол. Прямо перед ним у пола находилась низкая дверца, запертая болтом. Одно движение железных ножниц, и она открылась, обнаружив за собой темный лаз в 2 ладони шириной. Жук устремился в него, не попрощавшись. Белый огонек горел на его голове, освещая путь. Мартин подождал, когда он скроется в переплетении труб и проводов, и закрыл дверцу. Его миссия закончена. Он с самого начала не думал об обратном пути, словно догадывался, что это дорога в одну сторону. Воздуха у него больше нет, да и пролезть обратно в эту трубу против мощного потока воды он бы не смог. Дэн наверняка знал, что так и будет, но не сказал, ведь это не важно для него. Цель почти достигнута, скоро он проберется во внутренности города, как червь-паразит, и возьмет его под свой контроль. А он, Мартин, это всего лишь средство для достижения цели. Он выполнил свою миссию, теперь не нужен. Нет, Дэн не злодей. Просто его изобретение ему важнее, чем люди. Если призрак подберет все ключи, подчинит себе все машины, он вспомнит о них, не даст им погибнуть. Но сейчас машина важнее. Теперь Мартин четко чувствовал разницу между живым человеком Индры и вездесущим призраком Дэном. И хотя Индры тоже часто был невнимателен к людям, он бы не смог поступить так. Странно, но это не беспокоило Мартина. У него тоже были свои планы. Уж лучше быть здесь и что-то делать, чем сидеть в жабле и ждать. Барон, конечно, будет беспокоиться. Ведь он добрый, барон Эдвин. И правда, как добрый дядюшка. Метко она его назвала.